Мы продолжаем эфир на радио «Спутник» в студии Марии Меркуловой и Олег Обухов. Олег, приветствую тебя.
Привет, Мария.
Про коронавирус. За сутки в России выявили 124 070 случаев инфицирования ковидом. Накануне стало известно о 121 тысяче заболевших. Об этом свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с инфекцией. Также за сутки выписали 30 130 человек, накануне 28 944. Ну что, новый антирекорд пандемии, да, в России? 124 070 случаев.
Да, антирекорд новый. Ранее в Минпросвещении также сообщили, что в российских регионах в дистанционном формате обучаются почти 10% школьников. На карантине находится 230 школ. Отмечается рост заболеваний именно среди детей.
Да, официально дано добро на вакцинацию подростков. В Москве вакцины «Спутник М». Сделать бесплатную прививку могут все желающие от 12 до 17 лет. Естественно, с разрешения родителей. Пройти иммунизацию можно в 13 пунктах столицы. Изначально и предварительно нужно записываться на прием в поликлинике, где прикреплены. Заявки можно оформить на сайтах МОЗ.ру, МИАС.инфо и через портал госуслуг.
Ну, без прикрепления можно также пройти вакцинацию, но, правда, предварительно записавшись по телефону поликлиник из списка.
Вся информация тоже на сайтах, как я понимаю.
Естественно. Опять же, в этом случае все же понадобится столичный полис ОМС. Оформляется заявка только однажды, так как после первого приема вторая будет сформирована автоматически, там сообщается о том, что придет СМС за сутки, по-моему, до того, когда нужно будет пойти на вторую дозу вакцины. Старт дан на фоне неутешительной статистики заболеваемости коронавирусом среди детей по России.
В частности, заболевших подростков в Москве стало за две недели больше в 14 раз, это вот за последние полмесяца, да, с 2000 до 28 тысяч заболевших. Число госпитализаций в 10 раз выросло, 120 человек в сутки.
Медики уже окрестили очередную ковид-волну детской. Тем временем, по мнению некоторых американских специалистов, супериммунитет от новых штаммов может развиться у тех, кто и вакцинировался, и переболел омикроном.
Интересно, тот, кто переболел, потом вакцинировался, потом переболел омикроном, это что за супер-пупер иммунитет?
Вот именно супер-пупер,
да, будем выяснять, но прежде всего обратим внимание на ситуацию с детской заболеваемостью, конечно. Педиатр Анна Левадная сейчас с нами на связи. Анна Викторовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Анна Викторовна, а не припозднились ли со спутником М? Уже в разгаре?
Конечно, да. Хороший вопрос. Имело бы смысл начать вакцинацию раньше, конечно.
Ну, в декабре что... хотя бы, наверное.
Да, если вот мое мнение, то, конечно, ее нужно было раньше начинать массово и...
Может быть, не могли просто все-таки к детям особо трепетное отношение. Может быть, в этом как бы суть. Нужно было еще больше проверок, чтобы точно было все безопасно.
Здесь много факторов, которые влияют, и то есть действия властей не совсем основаны, не всегда основаны только на научных данных, но где-то это какие-то политические моменты. Я думаю, что действительно, наверное, вопрос в том, что исследования завершились только сейчас, все сделано максимально быстро, но во всем мире при этом, да, при том, что, например, для взрослых вакцину мы успели сделать практически одной из первых, а во всем мире сейчас полным ходом идет вакцинация уже детей 5+, и у нас это даже не предвидится история. Поэтому, ну, пока можно сказать, что все-таки сроки, не знаю, задержаны, на мой взгляд.
Ну, вот там отмечается, Анна Викторовна, что обязательно будут требовать разрешения родителей, а у самих-то родителей доверие к спутнику М есть какое-то? У вас есть какие-то свои наблюдения, данные?
Конечно, есть. Как у каждого из нас есть. И однозначно можно сказать, что эту кампанию по вакцинации страна в целом проиграла. Нет, очень мало доверия, мало вакцинированных, плохими темпами идет вакцинация, и здесь очень много факторов, которые к этому привели. И здесь не дело в том, какая вакцина, а в том, как она позиционировалась и как шла агитация за вакцинацию. да, когда нам предлагали мороженое или там квартиру за вакцинацию, это все были такие сомнительные меры. И не, ну, здесь, конечно, очень большой дефицит сказался информации такой официальной, правильной в СМИ.
Анна Викторовна, а как вы считаете, вот с вашей точки зрения, сейчас дело в том, что удаленка, да, для школ и для вузов, ну, минимально. То есть сейчас вот какая у нас информация? 8,69% это вот школы, школьников в российских регионах.
Да, России,
менее 10% удаленно учатся. А сейчас вообще есть смысл вводить удаленку? Или был ли он, например, после январских праздников?
Смотрите, честно говоря, я думаю, что эти цифры, за счет того, что усреднены по России, они немножко некорректны, потому что если мы возьмем Москву, например, то однозначно будет огромное, ну, намного больше процентов тех детей, которые ушли на, на карантин, на карантин по контакту, на карантин по заболеванию. Гигантская будет разница со всей Россией. Это связано с тем, что волна омикрона еще не дошла до многих там отдаленных регионов. Мы знаем уже по опыту первой, второй, третьей волны, как идет волна. Действительно, все начинается с Москвы и потом распространяется уже на Россию.
Ну да, мы смотрим по цифрам. Москва, Московская область и Санкт-Петербург с огромным отрывом антилидеры, да, списка.
Да, да, да. Скорее всего, через 2-3 недели в Москве эта ситуация пойдет на улучшение. И точно такая же ситуация может быть ожидаема в других регионах. Поэтому здесь я бы не стала экстраполировать цифры на всю, ну, вот на всю страну, потому что здесь, ну, например, по Москве можно сказать, что число явно гораздо больше, число тех, кто сейчас в той или иной мере имел контакт по омикрону. Вот, поэтому, что касается, опять же, карантинных мер, изоляции, я думаю, что это тоже чуть-чуть, вот для Москвы, конечно, все, ну, припозднили, сейчас уже бесполезно какие-то локдауны вводить, уже все это бессмысленно, и так все ушли на вынужденный локдаун почти все. Вот, поэтому...
Потому что просто перезаражались, думаю, понятно.
Алло?
Да, алло. Потому что
да,
просто
говорю,
перезаражались.
Просто потому что перезаражались, угу.
Конечно, конечно, уже все, в силу того, что омикрон, во-первых, крайне высоко заразный, а во-вторых, гораздо более живучий, ну, на поверхностях, дети не соблюдают соцдистанцию, не носят маски, не привиты, сидят в непроветриваемых помещениях, конечно, скорость распространения именно в этой группе очень высока, очень высока. Именно поэтому дети, которые не имели никакого иммунитета, они сейчас, ну, просто захвачены этой волной омикрона. И по предварительным данным у нас нет на сегодняшний момент все-таки информации, что дети болеют там тяжелее или легче. Нет. Но в силу вот этих социальных каких-то факторов и в силу того, что здесь вообще нет иммунной прослойки, они заболевают чаще, и поэтому всплеск заболеваемости.
Анна Викторовна, возможно, глядя на Москву, Московскую область, другим российским регионам, имеет смысл как-то осторожнее подойти к этому вопросу в плане вакцинирования детей. Потому что вот объявлено, что Москва дала старт вакцинации
детской. Это еще
непонятно, детской.
Когда в других регионах.
Да, а в других-то регионах о чем думают сейчас, интересно?
Я не могу комментировать.
Ну, понимаю. Да,
комментировать действия здравоохранения, на мой взгляд, я не согласна, в принципе, с политикой, которая ведется. Наверное, она ведется не совсем корректно. Это результат такого многолетнего нарушения доверия между здравоохранением, врачами и людьми, и наукой. Все это, ну, к сожалению, мы имеем то, что имеем. Как это исправлять, я не знаю. Я делаю то, что я могу. Они делают то, что они могут и умеют. Здесь не могу, не хочу даже никак комментировать, критиковать.
Понимаем, понимаем.
Потому что каждый должен делать то, что он должен.
А вот сейчас, Анна Викторовна, предположим, запущена в Москве вакцинация добровольная для подростков от 12 до 17 лет. Насколько вот в процессе того, что сейчас такой подъем по омикрону, настолько большая и высокая заражаемость, ну, то есть, если у ребенка еще нет симптомов, его повели на вакцинацию. А у него может быть заражение омикрон, просто еще пока в такой непроявившейся форме. То есть насколько это вообще вероятная ситуация и насколько она потенциально неблагоприятная, скажем так?
Это не, да, это высоко вероятно, просто потому что огромное количество заболевших, и, скорее всего, официальные данные в десятки раз уменьшены, потому что, Ну,
даже на самом высоком уровне, да, признается, что, в общем, статистика, скорее всего, не отражает, потому что очень высокая заболеваемость.
10% заболевших не сдают тесты. Тесты омикрон уходит от многих ПЦР-тестов, поэтому он дает ложно-отрицательные результаты. Здесь, скорее всего, заболевших гораздо больше. Но на самом деле, даже, международный, я... Хочу просто подчеркнуть, что у меня нет и не может быть своего мнения, может быть мнение, которое я транслирую, которое выражают эксперты. И все международное сообщество, оно все равно рекомендует вакцинацию как детей, так и взрослых, несмотря на всплеск заболеваемости. Потому что, конечно, не 100% детей заболеют именно конкретно сегодня. И есть вероятность, что кто-то там через 2-3-4 недели заболеет и так далее. Но самое главное, что нужно понимать, если это событие произойдет, например, ребенок сделал прививку, у него на выработку иммунитета уходит минимум там 3-4 недели, это как минимум, вообще самый минимум, но давайте из этого исходить. Все равно мы должны понимать, что это не опасно, если болезнь наложится на вакцинацию, никакой опасности с точки зрения вреда для организма нету. То есть,
это очень важно знать.
Это очень высока. Угу. Да, это не опасно, но это очень высоко вероятно в текущих эпидемиологических условиях, когда, например, в Москве заболели почти вообще большинство. Вот, конкретно я тоже сейчас на карантине нахожусь. Поэтому
здоровья. Мы вам желаем обязательно.
Спасибо большое.
Пусть так и будет.
Да.
Анна Викторовна, такой, может быть, вопрос не совсем корректный. Вот, допустим, в каких-то регионах возникает пик, начинает отслеживать рост заболеваемости среди детей, но вакцина еще не закуплена. Можно какую-то альтернативу найти, чтобы как-то провакцинироваться? Вот спутник Лайт, например, может заменить спутник М?
Не поставят же ребенку.
Да, есть определенная инструкция, которую не имеет права нарушать никто, и ее никто не нарушит. Как бы родители не просили ее нарушить, все равно этого не произойдет. Но есть разные способы, например, можно вакцинироваться за границей, потому что Pfizer официально, например, разрешен с 5 лет. Поэтому в том числе есть какие-то альтернативы. Для кого-то может быть кто может выехать, там привиться. Люди, которые хотят, они находят возможность.
Угу.
Они, которые не хотят, они даже не будут этого делать, если такая возможность будет.
И вот коротко еще, если можно, две вещи хочу вас спросить, совершенно практически. Если у ребенка выявлен COVID-19, поставлен диагноз, в каком случае, ребенок лечится дома? Когда родителям, при каких симптомах нужно обеспокоиться прям серьезно, а при каких еще можно не волноваться и просто делать то, что говорит врач, да, там противовирусные и прочее?
Да, очень хороший вопрос, потому что есть действительно понимание определенных, это называется в медицине красные флаги, международной, такой сленговой классификации. Действительно, родитель должен знать эти красные флаги, потому что мы должны понимать, что лишний раз обращаться в скорую или там к врачу тогда, когда не надо.
Да, это тоже дополнительная нагрузка на здравоохранение, которая сейчас и так у нас очень, загружена.
Да, то есть дети, которые реально... Почему это плохо? Не потому что бедный врач там с работы идет поздно, а потому что дети, которые реально нуждаются в помощи, они ее не получат, если врач будет ходить там к здоровым детям с легким или бессимптомным течением, и, соответственно, тогда другие дети не получат помощь. То есть мы рассматриваем это в основном с точки зрения здоровья тех детей, которые реально в этом нуждаются.
Само собой. Красные флаги.
Да, красные флаги – это в первую очередь проявление дыхательной или сердечной недостаточности, или шока. Как это будет проявляться? Это одышка. Это нарушение дыхания. Для младенцев это будет сопровождаться постанованием, посинением носогубного треугольника, неспособностью взять грудь. А для детей постарше будет проявляться вычищение дыхания, в избыточном втяжении подреберий, межреберий, когда грудная клетка очень сильно втягивается. Да? может ребенок пожаловаться на боль в груди, на чувство сдавливания грудной клетки. Родитель может заметить бледную, синюю кожу, серую, посерение, ну, нарушение цвета. Могут измениться цвет губ, ногтевого ложа, посинение губ. Если холодная, липкая, мраморная кожа, будет также повод вызвать врача. Снижение выделения мочи или, например, нарушение, неспособность пить или запивать жидкость, тоже повод обратиться к врачу. И неврологические нарушения, в том числе нарушение сознания, выраженная вялость. Ну, на самом деле, это не все симптомы, но вот при этих симптомах надо обязательно обратиться к врачу. Или в целом, если вы понимаете, что что-то идет не так, вот что-то нестандартное идет.
Анна Викторовна, и самое последнее. Цитокиновый шторм у детей бывает?
Мы у детей называем это не цитокиновым штормом, но аналог цитокинового шторма у детей может быть. Называется мультисистемный воспалительный синдром. Это редкая такое, ситуация. Очень тяжелое, да, тяжелое такое осложнение COVID-19. Раньше мы называли еще в начале эпидемии Кавасаки подобный синдром, сейчас уже закрепилось название мультисистемный воспалительный синдром. И это как раз такая аномальная реакция иммунного ответа, которая характеризуется аномальным выбросом маркеров воспаления в кровоток и выбросом цитокинов. Ну да, такой аналог цитокинового шторма.
Признаки те же, несбиваемая температура, высокая, несбиваемая в течение 3 и более дней или другие признаки?
Помимо высокой температуры, просто чтобы на температуру родители не очень, да, тревожно реагировали, здесь недостаточно просто высокой температуры. То есть, да, лихорадка от 3 и до 5 дней с последующим поражением нескольких систем органов, которые проявляются, во-первых, желудочно-кишечными симптомами, во-вторых, сыпью, конъюнктивитом. Дальше при обследованиях может быть поражение сердечной мышцы, понижение, там, нарушение давления, и есть определенные лабораторные критерии, которые
уже, да, уже врачи установят. Анна Викторовна, спасибо огромное. У нас, к сожалению, время ограничено. Благодарю вас. Педиатр Анна Левадная была с нами на связи, а мы сразу подключаем второго нашего эксперта, академик РАН, доктор медицинских наук Вадим Покровский с нами на связи. Сейчас, Вадим Валентинович, приветствую.
Добрый день.
Да, Вадим Валентинович, ну вот уже охарактеризовали волну омикрон как уже детскую, потому что очень много заболевают именно омикроном дети. Шансы на то, чтобы сбить эту волну, остаются?
Ну, конечно, здесь нужны обычные мероприятия, которые применялись еще, когда у нас вакцин не было, потому что вакцины, конечно, они предохраняют от тяжелого течения, но от заражения, от легкие формы мы встречаем довольно много у тех, кто вакцинировался. Поэтому не надо забывать такие простые вещи, как постоянное ношение масок в общественных местах, даже не просто общественных, а когда там больше одного человека, или даже один человек, который откуда-то пришел, вы можете предполагать, что он заражен. Это разобщение максимальное, поменьше посещать публичные такие места, где много людей. Вот это основные, конечно, рекомендации. Ну и здесь и сюда же к разобщению на удаленке относится, она применяется у нас сейчас достаточно широко. Ну и другие подобные методы, которые вот уменьшают частоту контактов между людьми.
А почему именно дети подвержены часто заболеванию вот именно этим штаммом?
Я бы сказал, что, во-первых, здесь нужно посчитать процент от заразившихся, сколько их детей. Действительно ли он намного больше? Просто когда там в день 100 тысяч инфицированных, из них там 5% детей, то кажется, что это много. Поэтому здесь еще нужны точные подсчеты, действительно ли этот штамм более опасен для детей, хотя основания так считать есть. Но я бы тоже не травматизировал, потому что дети всегда болеют инфекционными болезнями, в том числе и многие другие разновидности коронавируса, они с большой частотой очень болеют. Так что это как бы естественные такие процессы. эпидемиологические. Тем более, что этот штамм, конечно, менее вирулентный, то есть менее зловредный.
Ага. Вадим Валентинович, а уже есть какое-то понимание о последствиях коронавируса? Какие могут быть...
Ну, наши последствия...
Именно у детей.
Будет вырабатываться иммунитет, но... ко всей будущей жизни. Это позитивный момент. Ну, конечно, у каких-то детей там вот склонным гиперэргическим таким чересчур излишним неправильным реакциям. Это тоже такие дети будут выявляться, их надо будет брать на заметку и в дальнейшем не более тщательно за их иммунитетом следить.
Угу. Вадим Валентинович, вот еще информация приходит, что у женщины тоже по поводу ковида и его мутаций. У женщины с ВИЧ, у которой 9 месяцев болела ковид, выявили более 20 мутаций коронавируса. Она не получала долгое время надлежащего лечения от ВИЧ. Это информация из Южной Африки приходит сейчас. То есть,
ну, почему бы не изменяться вирусов? Вирусы постоянно изменяются. Здесь, может, прямой связи с ВИЧ нет. Он может просто потому, что он долго у одного человека находился, много накопилось мутаций, а могут... происходить за то же время, если этот штамм проходит там человек через 50, у него тоже может много накопиться мутаций. Так что здесь прямой связи с ВИЧ нет. Просто
когда он внутри одного человека долгое время?
Да, долго наблюдали за одним. А вот, к сожалению, мутации происходят и... опасность-то вот, что мы, когда смутировавшие штаммы, которые какой-то обладают преимуществом перед другими, вот когда они начинают распространяться, вот тут мы сталкиваемся с новой волной. А большинство мутаций ничего, каких преимуществ вирусу не дают, и так они остаются в безвестности.
Вадим Валентинович, в аннотации к спутнику М, который...
Подростковый.
Подростковый, да. Уже стартовала вакцинация именно этой вакцины. Там сказано, что уменьшенная дозировка того же обычного спутника. Но вот знаете, у родителей у некоторых могут сработать как мозги. Есть ли уменьшенная дозировка? А настолько ли спутник М эффективен, как и спутник Ви или спутник Лайт?
Ну, так организм там меньше сам по себе.
Принцип очень простой, такой же, как у... от других лекарств, просто это пересчитывается на вес. Считается, что у подростков вес... то есть вот та доза для взрослых, она рассчитывалась там без расчета среднего веса, сейчас я точно не могу сказать, ну там, допустим, 65-70 килограмм. Понятно, что дети весят меньше там.
Ну, 17-летние двухметровые 11-классники, знаете ли, Вадим Валентинович.
Вот тут вот как раз и некоторая загвоздка. Но рассчитывается из среднего веса, конечно. А вот поэтому и такая дозировка, ну, из среднего веса, что он у детей меньше. Вот основной принцип. Здесь никакие другие не работают. Вот они сейчас проверяют, идут, по сути дела, испытания вот этой вот подростковой, да, вакцины. Ну и вроде бы получается, что эффект тот же. Ну и кроме того, здесь можно еще предполагать, что у детей иммунная система, она все же более активна, чем у взрослых и пожилых особенно. Может быть, типа... тут меньшая доза может оказаться и более эффективной.
И последнее, наверное, Вадим Валентинович, говорят на Западе, ну, по мнению некоторых специалистов, что у тех, кто вакцинировался и потом переболел, ну, в легкой форме, например, омикроном, у них может быть супериммунитет от новых штаммов.
Здесь это все зависит как раз от тех мутаций антигенных, которые произошли. Если они совпадут с предшествующими, то есть вот иммунитет вырабатывается вот к тем антигенам, которые есть у данного конкретного штамма вируса и у данной конкретной вакцины. Если появится какой-то новый штамм, у которого будут существенные отличия от этих вот уже существующих вариантов, то там вакцины окажутся менее эффективны.
А переболевший сначала, допустим, человек дельтой, а потом омикроном?
Вот аналогичная ситуация и здесь. Там набор антигенов был один, поэтому и штаммы называются по-разному, да, потому что имеют разный набор антигенов. То есть иммунная защита недостаточна или она ослабла, там, допустим, в течение года, если в начале там прошлого года переболели, то за год может ослабнуть. Но в основном, конечно, здесь роль играет, чтобы совпали антигены.
Поняли вас, Вадим Валентинович. Спасибо большое. Академик РАН, доктор медицинских наук Вадим Покровский был с нами на связи. А в студии для вас работали Олег Обухов и Мария Меркулова. Спасибо.
Взаимно.